Читатель видит борьбу художника с материалом действительности. При первом впечатлении здание романа может показаться недостроенным, а то и разрушенным. Не убрана строительная площадка, много мусора, то там, то здесь высятся уже ненужные леса. Но это лишь первое впечатление. Если полностью довериться писателю, его реальность и его фантазия предстает во все более стройном, единственном в своем роде сочетании. И оно вполне закономерно, по законам, предписанным его создателем. Это особое сочетание, эта форма, разумеется, не лежала где-то отдельно, заранее приготовленной. Ее надо было выстрадать вместе с романом, и она выстрадана. В первой же главе ясно, как сочетаются разные планы у Абдайка. Учителя ранило стрелой. Ему больно, а класс смеется. Смех противный, недаром он переходит в визгливый лай. У самого учителя видение одно страшнее другого. То ему кажется, что он огромная птица, то, что его мозг — кусок мяса, который он спасает от хищных зубов. Он бежит из класса, закрывая дверь под звериный торжествующий рев. Столь же отвратительно и возвращение в класс. Колдуэлл боится, и не зря, потому что в класс пришел директор школы Зиммерман. Разящая молния, вылетев из середины директорского лба над стеклами очков, пронизала воздух и поразила оцепеневшую жертву. Директор ведь одновременно Зевс-громовержец. Стрела, которую показывает ему Колдуэлл, — громотвод. Класс ведет себя подло, подыгрывает директору. Зиммерман издевается над учителем, а Колдуэлл позволяет издеваться над собой. С огромным трудом учитель все же заставляет себя продолжить урок. Он рассказывает о происхождении мира и человека. Рассказывает увлеченно, талантливо. Он находит ключ к труднейшей задаче — помочь детям понять движение времени, представить себе очень отдаленные, трудно вообразимые события. Несмотря на это, внимание класса осыпается. Мел в руках учителя превращается в скользкого головастика. По классу летает бумажный кораблик, царит похоть, один из учеников начинает бить копытами, воцаряется запах конюшни. Кто-то принес в класс отвратительных трилобитов, они расползаются, кусают девочек. Может ли быть такое в самом плохом, самом распущенном классе самой плохой американской школы? Вероятно, нет. И все-таки эта сцена правдива и очень выразительна. Ее истинность не в соответствии какому-либо реальному уроку, а в соответствии ощущениям учителя. Ведь и хороших учителей временами охватывает горькое чувство отъединения, когда твой стол напоминает остров, никак не связанный с материком, с их партами. Когда все то, что ты изучил сам, подготовил с трудом, с любовью, почему-то не доходит, не вызывает отклика. Когда вокруг гудят, разговаривают, шумят, или, что еще хуже, стоит мертвенная тишина полного равнодушия. Когда лезут с репликами, как назло, самые тупые. Когда, к тому же, ты боишься начальства, и не зря. Реальный директор школы гораздо страшнее для учителя, чем мифологический громовержец был для богов Олимпа. Его запись, резолюция страшнее грома. И не можешь скрыть страх от учеников, и стыдишься страха, когда к тому же тебе больно, а боль надо скрывать, иначе тебе будет совсем плохо. И тогда тебе невольно кажется, что учитель ты плохой, и жизнь прожит зря. Вот эта реальность что встает за фантасмагорией мыслей, ощущений, поступков в первой сцене романа. Я передаю эту сцену, вытянув ее в логической последовательности, а в книге она переслоена двумя другими эпизодами, полумифологическим и целиком мифологическим. Раненый Колдуэлл бежит из класса, из школы, в гараж Гаммела, где ему вынимают стрелу. Вокруг еще реалии города Оллинджера. Школа, трамвай, склад, ящик из-под Кока-Колы. Но эти реалии уже вытесняются мифологическими. Колдуэлл уже цокает копытами. При разговоре о современных детях он вспоминает своих учеников — Ахилла, Геракла, Ясона. Гараж похож на пещеру, а когда он уходит, вслед ему гогочут циклопы. Порой мифология и реальность сосуществуют в одной фразе. Механик Гаммел замолвил за Колдуэлла словечко в школьном совете и устроил его на работу в самую депрессию, когда все оливковые деревья засохли, и Деметра бродила по земле, оплакивая свою похищенную дочь. Полумифологический эпизод сменяется мифологическим. Происхождение Херона, трагическая история его матери Филиры, Венера, устремляющаяся к кентавру, робость Херона. И лишь совсем тоненькие ниточки возвращают читателя к современной Америке. Спутниц Артемиды Венера презрительно именует сворой вассеровских девиц. Есть явные намеки на фрейдизм, эти модные теории, по словам кентавра. Мифологическая сцена, в целом радостная, приподнятая, солнечный пейзаж, сильные, прекрасные существа. Но на этом контрастном фоне приниженность, горечь возвращающегося в класс реального учителя, еще нестерпимей. В первом же эпизоде возникает и тема хаоса. Возникает и в реальном, и в мифологическом мирах. Хаос урока, беспорядочное нагромождение материалов. Хаос, царящий в гараже. Хаотически распадающееся лицо Гаммела. Хаос в мыслях и ощущениях героя. И, наконец, собственно, первобытный хаос. Тема урока, то, о чем учитель рассказывает ученикам. Другая музыкальная тема как бы настраивает читателя на определенное восприятие. Тема грозы, связанная с Зевсом-громовержцем, гневом богов и вечным страхом смертных. Однако и хаосу, и страху все-таки противостоит, противоборствует человек. Вот как скажет об этом учитель, заканчивая тяжелый урок. Минуту назад с отточенным кремнем, с тлеющим трутом, с предвидением смерти появилось новое животное с трагической судьбой. Животное, зазвенел звонок, по коридорам огромного здания прокатился грохот, дурнота захлестнула Колдуэлла, и он совладал с собой, потому что поклялся кончить, имя которому — Человек. Главный герой кентавра — художественное открытие. У Джорджа Колдуэлла немало предшественников, и не только отдаленных, таких как «Рыцарь печального образа» или «Князь Мышкин», но и очень близких. Это те, кого американская критика часто называет антигерои, о ком написаны романы Джеймса Болдуина, Соло Беллоу, Бернарда Маламуда, Карлсон Мак Каллерс. Мы проникаем в книгу с помощью переводчика Виктора Хинкиса, открывшего Абдайка русскому читателю. Сложнейшая ткань романа воссоздана им не только бережно, но и талантливо, с бесчисленными словесными находками, одна удивительнее другой. Воссоздана и двойственная природа романа, сочетание зримого, видимого, осязаемого мира, созданного Абдайком-художником, недаром учившимся в школе живописи, и мира сложнейших абстракций. Четко, по-брейгелевски отчетливо все, что видит читатель в мире реальном, а в мифологических океанах исчезает четкость, на тебя катится вал за валом, буйствуют краски, бешено пляшут образы. Питер вспоминает о Вермеере, а я, читая Абдайка, вижу музей в Каунасе и художника, которого он вряд ли знает. Вижу полотна Чурлёниса, зеленые, мутные, причудливые, зверорыбы, рыбы-водоросли, рыбы-деревья. Вот они, сны героев Абдайка. Вот она, маленькая возлюбленная Питера, школьница Пенни, которая так непроизвольно, так естественно превращается в дерево. Впрочем, переходы из одного художественного мира в другой у Абдайка не всегда плавны. Подчас они головокружительны. Снижается самолет, земля. Тогда сбивается настройка на одну волну, и все мертвеет, обнажается конструкция, за блистательной сценой видны пыльные задники декораций. Автор сам это чувствует, ведь Питер недаром говорит: «Последнюю грань мне не преодолеть». Я увидел Джона Абдайка впервые, когда он стоял, заложив руки в карманы и втянув голову в плечи, как бы весь сложившись. Так обычно стоят высокие, угловатые, застенчивые юноши, которым некуда девать руки и ноги. Так он и сам изображает себя в шуточных рисунках, в такой позе часто фотографируется. Даже внешне он показался похожим на кролика, на кентавра, на героев своих новелл. А в глазах у него та безбрежная, чуть старомодная, чудаковатая доброта, которая противостоит хаосу. Роман «Абдайка кентавр» принадлежит к творящему мифу и вместе с тем растущему из земли искусству. В 1965 году издана новая книга «Абдайка» «На ферме». В этой повести, в сущности говоря, ничего не происходит. Служащий крупной рекламной компании Джо Робинсон навещает свою старую мать. Она живет на ферме, где прошли отрочество и юность героя. Он недавно развелся, женился во второй раз и едет не только для того, чтобы повидаться с матерью, но и чтобы познакомить с ней свою вторую жену Пегги и ее 11-летнего сына. Гости проводят на ферме двое суток. Вот и все. В новой повести сочетаются оба качества писателя Абдайка — умение видеть мир пластической зрением. Читатель видит ферму, дорогу, дом, старые книги, церковь. Видит все, что показывает автор. Слышит пение цикад, птиц, шум трактора. Ощущает запах свежего сена. Умение передать плотные детали быта сочетаются у Абдайка с умением передать самые тонкие нюансы настроений, отношений между людьми, передать подтекст. Изображенные в этой повести герои — люди, близкие друг к другу, связанные родственными супружескими узами. Своеобразное поле напряжения, которое создается между ними, исполнено драматизма. Здесь, в этих отношениях, может быть источник самых больших человеческих радостей, здесь может быть источник самых больших терзаний. Никто не может задеть, ударить, обидеть больнее близкого. Для него все обнажено. Известны все самые уязвимые места. В повести «На ферме», как и в «Кентавре», как и в «Голубиных перьях», есть наша общая родина — страна детства. Об этой абдайковской стране читатели уже немало знают. Из новой книги узнают еще много нового. Происходящее воспринимается как бы в двух временах. Двумя возрастами. сегодняшним 35-летним героем и тем подростком, который рос на этой ферме. С ним то сливается, то расходится пасынок 11-летний Ричард. Его суждения и его поступки много добрее, умнее, зрелее, чем психозы и комплексы окружающих его взрослых. Очень хороши сцены между хозяйкой фермы, эксцентричной старухой-матерью и здравомыслящим разумным Ричардом, сцены, исполненные тонкого юмора. Книгу населяют не только четыре, так сказать, действующих лица, действующих в настоящем времени, но и те, кто действовал в прошлом, те, кто в другом месте. Дед и бабушка героя, его отец, его первая жена, его дети. В особом сочетании внешнего и внутреннего зрения возникает и в этой книге одна из главных тем всего творчества Апдайка — тема памяти. Памяти, понимаемой как связь людей, поколений, как основа культуры. В памяти для Апдайка сливаются большое и малое, важное и второстепенное, субъективное и объективное. Снова герои Апдайка — люди осуществленной американской мечты. Они сыты, одеты, у них есть кров над головой, есть даже и не очень нужная им ферма. И вместе с тем все эти люди глубоко несчастны, их надежды не осуществились. Они несчастны как личности и как представители рода человеческого. Снова Апдайк утверждает, что таков вообще удел человека, особенно перед лицом смерти. Грань между реальным и ирреальным и в этой книге подвижна, условна. Здесь нет мифологии, как в «Кентавре», но и здесь есть мифологизация жизни, переданная иными художественными средствами. На ферме остался словно замороженный тот мир детства, отрочества, которого на самом деле давно уже не существует. Остался в фотографиях, в зарубках на двери, остался в памяти и, самое главное, остался у матери. Этот остановившийся мир вызывает у героя двойственные чувства. Радует, умиляет и в то же время раздражает. Ведь он-то давно уже не такой, и он не хочет, чтобы его туда-обратно заталкивали. Когда Джо просит мать снять, даже разбить его многочисленные фотографии, развешанные по стенам, мать отвечает с горечью: «В этих фотографиях тот единственный сын, который у меня есть». Для нее все в прошлом. Когда она заводит разговор о детях Джо, она делает это нарочно, чтобы позлить невестку, она говорит: «Чарли был таким забавным маленьким мужчиной». «Почему был?» «Для меня был. У меня нет надежды, что я его снова увижу». Реален только тот мир, который дан нам в ощущениях. Эта повесть проще всех предшествующих книг Апдайка по своей конструкции. Ничего, почти ничего не происходит во внешнем действии, а герои прожили, вспомнили целые долгие жизни. Почти комедийная мелодрама, взаимоотношения свекрови и невестки, герой, беспомощно мечущийся между этими двумя женщинами, переходит в трагедию. У героя тяжело на душе. Не только потому, что два близких ему человека, мать и жена, явно очень не понравились друг другу, а он еще хорошо помнит, что мать немало сделала, чтобы разрушить его предшествующий брак. Хотя теперь довольно демонстративно повесила фотографию Джоанны, первой жены, ему тяжело, потому что он сам ощущает, что его второй брак, вторая ошибка, быть может, и неизбежная, но ошибка. Ничего, кроме постели, не роднит его с Пегги. Пребывание у матери как бы несколько проясняет то, что было ему самому неясным. А теперь уже слишком он связан. Нельзя сделать ни шагу в жизни, не задев чужих жизней. Нельзя сделать ни одного пробного шагу. Черновиков нет, все начисто. Мать стара, одинока, и хотя одиночество ею самой подготовлено, вызвано всей ее предшествующей жизнью, от этого оно не менее горькое. И совсем уже близко, у самого порога, полное и окончательное одиночество. Смерть. Новую повесть никак нельзя было предсказать, вычислить, основываясь на предшествующих книгах. Как истинный художник, Абдайк ищет, пробует, перешагивает через самого себя, через свои неудачи и, что еще труднее и важнее, через свои удачи. Русские читатели, как и читатели других стран, еще многого ждут от этого талантливого писателя. Орлова. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Июнь 1980 года. Звукорежиссер Наталья Богатова. Читал Виктор Пронин.